Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте». Меня зовут Коваленко Андрей. Я являюсь главным собирателем тайн и загадок из истории, культуры, науки, искусств, прошлого, настоящего, а может быть и будущего, Приамурья и всего огромного, необъятного Дальнего Востока. Сегодня, в последний день февраля, последний день зимы 2025 года, я предлагаю вашему вниманию уже 78-ю серию аудиоцикла «150 дней до победы». В нем я предлагаю вам переместиться на 80 лет назад и узнать, что происходило на фронтах Великой Отечественной войны, что происходило в тылу, в городах, поселках, деревнях, на территории нашей необъятной Родины, а также расскажу об очередном подвиге нашего земляка, призванного на фронт в Красную армию из Амурского села, из Дальневосточного села. И знаете, начать эту серию хотелось бы, пожалуй, наверное, даже с самой дальневосточной новости из всех дальневосточных. Ровно 80 лет назад, в последний день зимы 1945 года, газеты Советского Союза сообщили, что внезапно, крайне нестабильно и очень опасно стало практически на самом крайнем востоке страны. Связано это было не с войной и даже не с человеческой деятельностью или человеческой жизнью. Скорее, с жизнью Земли, на которой выпала удача поселиться, жить и творить всем нам. Все дело в том, что на Камчатском полуострове проснулся спящий гигант, который вместе со своими собратьями является символом Камчатки в наше время. Несколькими днями ранее, 25 февраля 1945 года, в 2 часа 35 минут началось извержение Авачинского вулкана. Он располагается в непосредственной близости от административного центра региона, города Петропавловска, который на тот момент еще не носил дополнительное слово «камчатский», выделяющий его из череды прочих населенных пунктов некоторым, согласитесь, аристократизмом. Вообще, надо отметить, что ученые предупреждали о том, что этот спящий гигант достаточно скоро может проснуться. Начиная с 1938 года, когда происходило до этого предыдущее извержение, над вершиной постоянно можно было наблюдать небольшое облачко газов. Однако это не отпугивало любителей альпинистов, которые регулярно зимой и летом совершали подъем на вулкан. У края кратера даже имелся специальный журнал, в котором делались отметки альпинистами. По понятным причинам, после очередного извержения журнал, если кто-либо захотел бы продолжить его ведение, потребовался бы новый. Не совсем готов судить, каким символом извержения вулкана являлось. Я не сильно способен вот в таких теориях заговора и, надо признаться, не особо верю в то, что 22 июня 41 года война началась по той лишь причине, что за день до этого в Самарканде вскрыли гробницу великого воина Тимура. Об этом вы можете посмотреть и услышать во многих, кстати, телевизионных передачах и документальных фильмах. В обязательном порядке каждая вторая из них упомянет о том, что вот за несколько часов до внезапного наступления вермахта и пересечения наших границ. Просто мне, понимаете, я не верю в это по той простой причине, что с трудом мне представляется ситуация, когда Гитлер и генеральный штаб вермахта следят за советскими новостями, регулярно выписывают газеты, как центральные, так и региональные. И вот, когда они прочли, что гробницу таки вскрывают, решили, пора. Вот и Авачинский вулкан взорвался, разнес на десятки километров вокруг дым, пепел и обломки колоссальной каменной шапки. Взорвался просто как явление. Жителям Камчатки вроде как не привыкать к постоянным извержениям, землетрясениям и прочим проявлениям гостеприимства сейсмически опасной территории. Однако в половину третьего ночи, в любом случае от такого грохота, неподалеку самое время испугаться. К сожалению, далеко не все пугались в феврале немецкие солдаты и офицеры. Они не сдавались поголовно в плен, их оборону приходилось прорывать все так же с тяжелейшими боями. Грохота огня, пыли и осколков в Польше и Померании, Силезии, Бранденбурге, Венгрии и Словакии, наверное, было даже побольше, чем на Камчатке в результате извержения. Но что именно, где, сказано в ежедневной сводке Совинформбюро за этот день. И надо отметить, что последняя зимняя сводка Совинформбюро за 1945 год выдалось достаточно мало. Ее может осилить, прочитать буквально за минуту любой. И ее можно найти, как всегда, у меня в системе Boosty. Для этого необходимо открыть подробности к этому ролику и увидеть прямую ссылку на пост для этого дня. Там располагаются все текстовые материалы, которые я вам сегодня читаю, а также многочисленные карты, схемы, вырезки из газет, данные по фронтам, также эксклюзивные материалы. Ну и, естественно, вся сводка Совинформбюро целиком. Оперативная сводка за 28 февраля. В течение 28 февраля юго-западнее Кёнигсберга наши войска в результате наступательных боев заняли разнообразные населенные пункты. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление 28 февраля, владели городами Нойштеттен и Прехлау, важными узлами коммуникации и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями заняли более 50 других населенных пунктов. В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, в ходе которых овладели пригородом Клейни-Чанш, металлургическим заводом Шварц, газовым заводом, и заняли 10 кварталов. На других участках фронта поиски разведчиков и в ряде пунктов бои местного значения. За 28 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 48 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника. Знаете, в течение всей Великой Отечественной войны продолжала сохраняться напряженная обстановка, связанная с возможным применением врагом химического оружия. Первая мировая война явилась таким примерным показом и одновременно лебединой песней этого вида ведения войны. Однако в том, что массовое применение в Европе химоружия уже в прошлом, не знали до самого окончания Великой Отечественной войны. Все-таки Германия являлась развитой индустриальной страной с весьма продвинутой химической промышленностью. Оттого и находилось в Красной Армии большое количество специалистов по химической безопасности, имелись отдельные подразделения по противодействию применения химоружия. Конечно, они не только учили красноармейцев защищаться от этого вида войны. Они принимали участие во многих схватках и сражениях, подчас находились впереди всех и обеспечивали тайну проведения наступления или перегруппировки. В качестве примера хотелось бы рассказать о нашем земляке, лейтенанте Селиверстове Митрофане Романовиче. Родился он в 1920 году в Архаринском районе, где и проживал вплоть до ухода на срочную службу. Случилось это в тревожное время, в сентябре 1940 года. Уже больше года шла большая война в Европе. Советский Союз не без основания готовился к тому, что придется схватиться с гитлеровской Германией. А, скорее всего, уже практически со всей объединенной Европой на тот момент. И потому постепенно увеличивал, перевооружал и довооружал Красную Армию. Митрофан Романович вступил в войну против неприятеля еще в июне 1941 года на Украине. Вместе с частями Красной Армии отступал, был ранен в июле 1941 года, в мае и в июле 1942. Находился в войсках на передовой на Сталинградском фронте. Там, в степи, тянувшейся на многие десятки километров, подчас единственным вариантом маскировки могла стать дымовая завеса. Ведь именно в обязанности химической защиты воинских частей входила ее постановка. Позднее, когда подразделения вермахта стали уже теснить на запад, Митрофан Романович прошагает чуть ли не все расстояние от Сталинграда до Берлина. В феврале 1945 года он уже являлся лейтенантом и занимал должность командира взвода химзащиты 170-го стрелкового ордена Александра Невского полка 38-й стрелковой Одерской краснознаменной дивизии, входившей в состав 1-го Украинского фронта. Особо отличился лейтенант Селиверстов при постановке дымовых завес на Сандомирском плацдарме еще в 1944 году, а затем при форсировании Одера, занятии плацдармов и их расширении на западном берегу этой реки. За проявленные умения, знания и организаторские способности по итогам напряженной и притом малозаметной, незнаменитой работы лейтенант Селиверстов Митрофан Романович был удостоен со стороны командования награды – Ордена Красной Звезды. Быть может, каждый раз устанавливая тактическую завесу, Митрофан Романович пытался разглядеть в дыму, огне и земляных всплесках конец войны, нашу одну общую победу. Это сейчас мы можем точно сказать. В тот день 28 февраля 1945 года, до нее оставалось ровно 70 дней.